почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 24 июня 1812 года Великая армия Наполеона I Бонапарта переправилась через реку Неман и вторглась на территорию Российской империи. К 6 утра авангард французских войск уже вошел в российскую крепость Ковна, ныне Каунас. Началась Отечественная война 1812 года. Известие о нападении Наполеона дошло до российского императора Александра I вечером того же дня, когда он находился в Вильне, ныне Вильнюс. О причинах войны, ее мифологии, русско-французских отношениях на рубеже 18 и 19 веков, а также о восприятии этой войны спустя годы обеими сторонами, будем говорить сегодня в эфире «Радио Спутник». С нами на связи старший научный сотрудник Центра военной истории России Института российской истории РАН Лидия Ивченко. Лидия Леонидовна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Лидия Леонидовна, полагаю, что все же кратко нужно предысторию нам дать, чтобы понимать, в общем-то, из чего проистекли отношения как раз-таки на рубеже веков и ближе как раз-таки к десятым годам XIX века. Конец XVIII века, когда еще на российском престоле Екатерина II, происходит Великая Французская революция. Каким образом отреагировали в Российской империи? Сразу ли Екатерина II поддержала войны коалиции?
Знаете, вообще эта история, традиционно мы как-то начинаем ее отсчитывать от Французской революции. Но если обратиться к историографии, к источникам того времени, вообще к истории XVIII века, то конфликт между Россией и Францией имеет гораздо более далекую, более глубокую предысторию. Во всяком случае, две русско-турецких войны в царствовании императрицы Екатерины II не обошлись без дипломатического и политического давления на Турцию и Францию. Франция всегда стремилась создать так называемый «восточный барьер» из Швеции, Польши и Турции. Поэтому то, что произошло на рубеже 18-19 веков, а потом произошло в виде военных событий уже в первое десятилетие 19 века при императоре Наполеоне, в общем-то, это традиционное русло французской политики. Что касается французской революции, то императрица Екатерина II, в общем-то, реагировала, конечно же, она не одобряла революционных идей, той крайности, в которой выродились идеи просвещения. Но пока это напрямую не касалось России, императрица Екатерина не вмешивалась в военный конфликт в Западной Европе. Как она говорила, я борюсь с якобинцами в Варшаве. Ее гораздо больше интересовало то, что происходило на границах России. Поэтому сказать о том, как начинался, развивался этот конфликт, он состоял не только из военного противостояния. Там было очень много дипломатических, политических демаршей. И, в частности, мы знаем о том первом договоре союзном, который пытались заключить Наполеон, тогда еще первый консул Наполеон Бонапарт, и император Павел I. И существует множество легенд, что одной из причин смерти Павла I в результате дворцового заговора явилось именно то, что он коренным образом поменял политику России, отказавшись от союза с Великобританией, которая долгие годы считалась естественным союзником и торговым партнером России. Вот. На самом деле, в общем-то, главные причины крылись во внутренней ситуации внутри самой империи. Император Павел I, как говорил наш великий историк Карамзин, мог править с успехом до Екатерины II, но после Екатерины II его самодержавное правление, которое, в общем-то, приобрело радикальные формы, и когда начался открытое противостояние и разрыв с правящим классом, с элитой и с тем сословием, на которое опиралась тогда в своем правлении Екатерина II, да и всякий монарх, это российское дворянство, в сельскохозяйственной, в общем-то, стране, где пока еще отсутствовало третье сословие, оно неизбежно должно было вызвать конфликт между императорами и его приближенными. Поэтому император Павел I погиб в результате дворцового переворота не потому, что Александр I, российский император, его сын был патологическим отцеубийцей. Это была просто трагедия, которая, в общем-то, остро переживал сам император Александр I, который сразу же после смерти императора Павла I, он увидел крайности в политике Павла I, которые были, в общем-то, очень трудно совместимы с интересами России, как в политическом, так и в экономическом плане. Поэтому для начала он восстановил отношения и с Великобританией, и при этом не стал разрывать отношения с Францией, стараясь придерживаться политики свободных рук, соблюдая интерес, в первую очередь, интересы России. Однако дальше события стали развиваться гораздо более активно и интенсивно, чем, скажем, в 18 столетии.
А можно еще одно уточнение по 18-му столетию? А правда ли, что Павел и Наполеон чуть ли не вынашивали планы о совместном походе на Британскую Индию? Или это мифы?
Это, нет, это не миф. Это совершенно, как говорится, как можно назвать это реальностью, но, как говорят западные историки, сами оценивая этот проект, они говорят о том, что это невообразимый проект. То есть не то, что неисполнимый. Об этом говорил и донской казачий атаман Матвей Иванович Платов, которого Павел неожиданно призвал из Петропавловской крепости, где он неизвестно почему находился в заключении по воле Павла I, и спросил у него, готов ли он идти в Индию. Матвей Иванович Платов сообразил, что если скажет нет, то его опять вернут, вероятно, в Петропавловскую крепость, и он сказал, что готов. Это рассказ самого донского казачьего атамана. Что касается этого похода, то в силу своей малой подготовленности казаки успели дойти только до казахских степей, и там они очень сильно страдали от холода, голода, других неприятностей. А потом мы знаем, что, в общем-то, такие операции, о них не объявляют в гамбургских газетах. Вот, это готовится и проводится в большой секретности и в большой тайне, как планирование, скажем, операции Наполеона. Вот, что касается Павла I, то он обиделся на своих союзников по коалиции во время похода в Суворово 1799 года. И главная цель его была, это прежде всего дать урок империи Габсбургов, тогда это была еще Священная Римская империя, и отомстить вероломным британцам, которые он считал, что они недостаточно поддержали финансово российскую операцию в Европе. Павел I был первым, кто, собственно говоря, направил свои войска как военную силу сражаться за пока что еще абстрактные интересы, за восстановление престолов. Вот, поэтому, да, действительно, имел место поход в Индию.
Дальше по поводу политики Александра I, как развивались российско-французские отношения в начале века и почему в итоге пришли к Тильзитскому миру и Россия поддержала блокаду Великобритании, если, в общем-то, так скажем, ну, нуждалась в этом рынке, мягко говоря.
Ну, собственно, проблема, как я уже говорила, заключалась в том, что пока революция, как отдаленные громы, где-то гремела на юге Европы, не сильно это волновало императора Александра I. Вот. Но когда война все ближе стала приближаться к российским границам, а произошло это за счет политики Наполеона в Западной Европе, прежде всего это в Центральной Европе, в Германии, когда он стал, по словам нашего академика Евгения Викторовича Штарля, распоряжаться там, как у себя дома. Он стал объединять Германию, совершенно создавая произвольные объединение государственное, при этом разрушая вековую империю Габсбургов. Австрийские Габсбурги это были выборные, так сказать, выборные правители Священной Римской империи. И война таким образом приближалась все ближе и ближе к границам России, то есть она уже докатилась до Пруссии. При этом французская дипломатия очень активизировалась в Польше, в частности, после войн в Польше конца 18-го столетия польские легионы Домбровского ушли в Ломбардию, то есть это область Италии, которая находилась под властью сначала первого консула, а в 1804 году, когда Наполеон провозгласил себя королем Франции, он одновременно провозгласил себя и королем Италии. И поляки, которые оказались в Италии, получили ломбардское гражданство. Вот, и таким образом органично вливались в армию Наполеона. Что касается армии Наполеона, то она все больше и больше привыкала жить за свой счет, уже к 1800, за чужой счет. К 1800 году в Германии и в Италии располагались две французские армии, которые кормились за счет налогов и контрибуций с завоеванных и присоединенных земель. Поэтому дальше экспансия Наполеона распространялась уже на Средиземноморье, на Балканы, где напрямую затрагивая уже интересы России. И, конечно, как я уже сказала, война практически оказалась уже рядом с границами России.
Поэтому Александр был вынужден
Александр
пойти на этот мир.
Поэтому Александр I понял, что, как сказал французский историк Андре Костело, что надо положить предел разливу французских притязаний, и пока Пруссия и Австрия еще обладали военной мощью, несмотря на ряд проигранных австрийцами кампаний, нужно было попытаться остановить Наполеона военным путем. Но кампания 1805 года, по молодости ли императора, потому что кампании эти сопровождались двумя досадными недоразумениями. В 1805 году пруссаки обещали, но так и не присоединились к силам коалиции русско-австрийским войскам. А в 1806 году Австрия уже не могла присоединиться к русско-прусским войскам, потому что была уже разбита. И кроме того, союзники вынесли главный урок. Для того, чтобы Россия могла оказать поддержку государствам Европы, нужно, чтобы российские армии находились уже, не шли откуда-то на помощь издалека, от своих границ, западных границ, а находились уже в центре Европы. Тут был ряд причин для поражений. Вот, поэтому кампании 1805 и 1807 года закончились неудачно и для союзников по антинаполеоновской коалиции, и, конечно же, для России. И когда Россия оказалась без союзников один на один лицом с императорской Францией, в общем-то, это уже противоречило государственным интересам России сражаться в одиночку. А финансовая помощь Британии не всегда поступала вовремя. Во многом, конечно, это было связано и с несовершенствами, в общем-то, связи того времени. Вот вспомним, что это мог быть либо корабли на суше, либо конная тяга. Не всегда вовремя известия достигали правительства различных государств. И Александр I принял решение подписать мирный договор в Тильзите, заключить с Наполеоном и даже военный союз, для того, чтобы прежде всего выиграть время. Вот, кроме того, у него была надежда на то, что после того, как адмирал Нельсон уничтожил фактически французский флот при Трафальгаре и блокировал Наполеона с суши, не случайно говорили, сравнивали эти войны войной льва и кита. Британцы господствовали на море, Наполеон на суше. И Наполеон вынужден был вести бесконечные войны, чтобы присоединять все новые и новые земли для того, чтобы заблокировать порты для англичан, для ввоза их товара, то есть экономическая война. Но эта война была, в общем-то, длительная, бесперспективная и очень тяжелая для всей Европы. Но для начала императору Александру нужна была мирная передышка, потому что он не мог финансировать свою армию за счет контрибуций и налогов, как со всей Европы, как это делал Наполеон. Поэтому он присоединился к континентальной блокаде. Кроме того, он рассчитывал, что мощь Франции каким-то образом уравновесит и внезапно чрезмерно возросшую мощь Великобритании. Потому что Великобритания имела доступ ко всем морским колониям, в том числе тем, которые прежде принадлежали Франции. Вот, поэтому он рассчитывал и на передышку, и на то, что удастся уравновесить мощь Великобритании. Однако события развивались по другому сценарию. Континентальная блокада очень больно ударила по всем государствам, это не только по России, по всем государствам Европы, которые зависели от Наполеона, включая Францию, где наблюдались периодические экономические кризисы, развивалась, например, такая традиционная для Франции область промышленности, как производство лионских тканей, лионских шелков. Сами лионские ткачи жаловались, что их продукция не находит сбыта, потому что ее некому просто вывозить. А возить товары по суше было чрезмерно дорого. И российские провинансы, скажем так, тоже не находили спроса во Франции, потому что у России с Великобританией всегда был активный баланс торговли. Великобритания платила деньгами, чистоганом, за лес, за зерно, за пеньку, за сало, за все то, что можно было использовать для строительства флота. И тоже это вывозилось, 60% российских товаров вывозилось на британских судах. С 807 года мы эту возможность потеряли. Для примера, как это отразилось на российской экономике, вот кратко приведу такие данные статистические. Если до заключения Тильзитского мира мы вывозили за границу свыше 7 тысяч тонн зерна, ну, по тем временам это была огромная цифра, то после заключения Тильзитского мира и накануне Отечественной войны 12 года мы вывозили немногим более 1 тысячи тонн. То есть никаких выгод экономический союз с Францией нам не обещал. Есть, конечно, оптимистично настроенные российские историки, которые говорят, вот если бы это был для нас шанс развить свою торговлю. Но не надо забывать, в это время отсутствовал так называемый средний класс, буржуазия. Россия была сельскохозяйственная страна. Промышленная революция произошла только в 30-е годы, то есть уже после того, как войны в Европе отгремели. Вот тогда действительно создались условия для изменения экономической ситуации в стране. В 12-м году, накануне вторжения Наполеона, в общем-то, естественным союзником России в этих войнах действительно была Великобритания. Что касается Франции, то оттуда мы ввозили в основном предметы роскоши. И когда говорят о том, что экономическая блокада вызывала в первую очередь неудовольствие у российских помещиков, российского дворянства, ну, во-первых, не они вывозили лес и зерно сами, так сказать, за границу. К этому это было еще и российское купечество. Этот вот зарождающийся средний класс, или как бы мы сейчас назвали малый бизнес, хотя я не люблю вот эти аналогии из различных времен, но тем не менее. Но и российское купечество, оно придерживалось, у них не было еще своей идеологии, оно придерживалось монархических взглядов. Так что в плане политической, идеологической подготовки войны Россия созрела. Она несла очень большие убытки.
Лидия Леонидовна, 1812 год. Наполеон вторгается на территорию Российской империи. А какой вообще всему этому предшествовал и потом в течение всего конфликта сопровождал информационный фон? То есть как французы подавали, зачем они идут в Россию, и как в России подавали вот это вторжение Наполеона?
Надо сказать, что Наполеон шел в русле традиционно, в общем-то, подачи всех конфликтов, хоть дипломатический, хоть военный, который существовал в отношениях между Россией и Францией. В свое время при Екатерине II говорили о том, что мы признаем Россию в числе великих держав только для того, чтобы отказать ей в этом праве и столкнуть ее в азиатские степи. В принципе, то же самое и Наполеон говорил, что в начале войны, что он представляет эту войну как цивилизационный конфликт. Он потом и на острове Святой Елены об этом говорил. И, в общем-то, это именно во времена Наполеона возникло всем известное и до сих пор пугающее Запад подложное завещание Петра I об экспансии северных варваров. Поэтому, как говорил сам Наполеон, он представлял себя во главе нового крестового похода, когда он ведет всю Европу на северных варваров. Что касается России, ну, собственно говоря, знаете триаду того времени: за веру, царя и отечество. Нужно сказать, что, судя по воспоминаниям самих французов, российскому правительству удалось добиться в этом отношении больших успехов, поскольку большинство населения, да, можно сказать, подавляющая часть населения, была верующая. Ядро этой веры составляли православные. И русская армия состояла, в отличие от армии Наполеона, которая была создана, ну, судя по объявлению о войне, как писал в своем приказе по армии главнокомандующий 1-й армии Барклай де Толли, 12 иноплеменных народов привел Наполеон на брань против России. На самом деле народов было больше. То есть это, по сути дела, была вся Западная Европа. Ну, как Пушкин писал, не вся ли Европа тут была. Русская армия в этом отношении была более едина и в вопросах веры, и в вопросах взгляда на эту войну. Вот, и хотя некоторые говорят, что нет, мол, не было, наши историки, единения сословий не было, а в некоторых местах крестьяне бунтовали, ну, даже иностранные историки признают, что этот бунт чаще сопровождался не идеологическими соображениями, а при отступлении русской армии это было вызвано больше отсутствием местных властей, которые, как правило, эвакуировались вместе с архивами. Вот поэтому обе державы готовились противостоять, отстаивать. Россия отстаивала свое место в Европе, потому что беспокойствие в Европе, она не предвидела своего собственного спокойствия. Наполеон опять разыграл карту цивилизационной войны. Но следует отметить, что когда он оказался в сожженной Москве, он забыл о своей велеречивой риторике, о том, что судьбы России должны свершиться, что Россия — это северная варвара. Когда он обращался к Кутузову с просьбой о заключении мира и заканчивал свое письмо к российскому главнокомандующему словами: «Князь Кутузов, да сохранит вас Господь под своим покровом». Вот, поэтому идеологическая основа была цивилизационный конфликт.
Лидия Леонидовна, 2-2,5 минуты у нас, если можно, попробуем уложиться в этот период. Когда за войной 1812 года закрепилось название «Отечественное» и вообще кем и когда вот эта война была взята за национальную идею и до какого периода это держалось, когда стали уже немножко об этой войне забывать?
Знаете, чтобы кратко, есть такая пословица: тот, кто выстрелит в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки. Отечественная война, по сути дела, война за землю отцов стала сразу. Она была национальной идеей, собственно говоря, с первого дня, как она началась, и в продолжении всей дореволюционной эпохи. После революции 1917 года в советской школе было прекращено преподавание российской истории. Однако в 1934 году по постановлению Совнаркома русскую историю опять вернули в школьные учебники, потому что поняли, что без национальной истории отстаивать отстаивать собственные интересы невозможно. Что, в общем-то, доказывает и то, что во время Отечественной войны был введен орден Кутузова, и на знамени Победы мы сегодня видели, да, 150-е, стрелковая Идрицкая дивизия ордена Кутузова второй степени. Поэтому национальные герои, они вернулись сразу же, как только создалась угроза, внешняя угроза государству. А это говорит о том, что тех героев, которые отдавали свою жизнь за свое отечество, забывать не следует никогда. Во всяком случае, следует уважать память людей, которые делали это бескорыстно и думая о своих потомках.
Спасибо вам большое, Лидия Леонидовна. Лидия Ивченко, старший научный сотрудник Центра военной истории России Института российской истории РАН, была на прямой связи со студией «Радио Спутник», и беседовали мы об Отечественной войне 1812 года.
Спутник «Эрудита».